რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Джеймс Болдуин на экране. Кинообозрение с Андреем Загданским. Как Вашингтон объединил нацию. Книжное обозрение Марины Ефимовой. 1917 век спустя. Американцы о революции. Проза войны. Юнгер. Когда кинокритики «Нью-Йорк Таймс» решили подвести очень преждевременные итоги и предложили читателям список лучших, на их взгляд, фильмов 21 века, там оказалась и картина, о которой сегодня расскажет ведущий нашего кинообозрения Андрей Загданский.
Пожалуйста, Андрей. «I'm Not Your Negro» – фильм американского режиссера гаитянского происхождения Рауля Пека. И это картина, которую я рискнул предсказать, останется в истории документального кино. Это особый фильм.
If any white man in the world says, give me liberty or give me death, the entire white world applauds. When a black man says exactly the same thing, he is judged a criminal and treated like one.
Фильм принадлежит к редкому и очень трудному жанру – кинолитературному эссе, как это, скажем, со знаменитым фильмом «Без солнца» Криса Маркера. Режиссер, собственно говоря, и сделал фильм в соавторстве с большим писателем. Писателем, которого уже нет в живых – Джеймсом Болдуином. Болдуин умер во Франции в 1987 году и незадолго до своей смерти собирался написать книгу об отношениях белых и черных в Америке. Написал около 30 страниц, книгу не закончил и умер. Остались записи и остались письма к издателю. Еще осталось многие видеозаписи телевизионных выступлений Болдуина в 60-е годы. Таким образом, в картине нет ни одного слова, которое не принадлежало бы самому автору Джеймсу Болдуину, и это очень важно. Либо фрагменты незаконченной рукописи, которые читает Сэмюэл Л. Джексон, знаменитый черный актер, снимавшийся во многих замечательных
фильмах. Особенно у Тарантино.
Тарантино. И что важно, в его последнем «Отвратительная восьмерка» и сам Джеймс Болдуин на экране. При жизни Болдуин много писал и много говорил о расовых проблемах Америки. И, как сказала о нем знаменитая Тони Моррисон, он создал тот язык, на котором мы говорим о расовых проблемах. Это очень интересная деталь.
Надо, наверное, напомнить нашим слушателям, что Джеймс Болдуин все-таки знаменит в первую очередь не этим. Джеймс Болдуин – крупнейший американский поэт и прозаик. Он появился на почтовой марки даже. И представить его в виде борца за права чернокожего населения Америки – это не совсем точно. Но это нельзя сказать, что это была его главная задача жизни. Ничего подобного. Он был крупным поэтом. И особенно знаменит был его роман, который его прославил. Это назывался роман «Комната Джованни», в которой вообще нет ни одного чернокожего персонажа. Это роман о жизни молодого американца в Париже, который влюбляется в девушку, но не знает своей сексуальной ориентации и никак не может понять, что ему делать. Это книга необычайно яркая, которая прославила его. Очень долго в России она не печаталась из-за гомосексуальной темы. В конце концов, она вышла благодаря стараниям Александра Шаталова, которого я хорошо знаю, в издательстве «Глагол», а переводчик ее стал Геннадий Шмаков, которого я тоже хорошо знал. Это человек редкой эрудиции, большой знаток балета, близкий друг Бродского, о котором тот немало писал, и замечательный переводчик. И для того, чтобы понять, кто такой Болдуин, нужно прочитать эту книгу. Эта книга больше напоминает мне литературу битников. В конечном счете, он принадлежал к тому же поколению. Она напоминает Керуака, может быть. Вот я прочту начало, первый абзац, для того, чтобы было понятно, каким стилем обладал Болдуин. Но, к несчастью, людям не дано выбирать себе эти вериги. Речь идет о браке, между прочим. Любовников и друзей также не выбирают, как и родителей. Жизнь сама нам их дает и сама же их у нас отбирает. Очень трудно вовремя сказать жизни «да». Эта фраза «сказать жизни да» стала очень знаменитой. Она вошла в американский лексикон как вот такой жизнеутверждающий тезис, и оправдать его это был смысл жизни Болдуина, который прожил очень трудную, очень опасную жизнь. Он много пил, и тем не менее он остался в американской литературе навсегда. И это нужно помнить, прежде чем говорить о его заслугах в качестве борца за права человека.
The story of the Negro in America is the story of America. It is not a pretty story.
А я в данном случае совершенно не настаиваю, что это его главная роль. Скорее всего, он просто вернулся к ней, вернулся к этому расовому противостоянию в конце своей жизни. Он дружил с очень многими знаменитыми фигурами в Черной Америке. Он дружил с Кингом, он дружил с Малькольм Эксом. И тот, и другой не считали его человеком, принадлежащим к движению. Это очень важная и интересная деталь.
Это мне напоминает, как Пушкина декабриста, знаете?
Да, что-то в таком, совершенно верно, что-то в таком духе. Но он, когда их уже нет в живых, в конце своей жизни, хочет разобраться и расставить точки над «и» в этом принципиальном вопросе противостояния Белой и Черной Америки. И, как вы любите, Саша, говорить, он начинает с верхнего «до». Фильм начинается фразой Болдуина. «Я не расист», — говорит о себе Джеймс Болдуин. «Или, во всяком случае, так я о себе думаю». И это исключительно важное добавление, которое, собственно, превращает заурядную фразу в острое философское утверждение. «Так я думаю». Автор сразу дает понять, что мы не в состоянии проанализировать и прорефлексировать свои самые темные стороны. А расизм, бесспорно, это та темная сторона, которая в той или иной степени присутствует в каждом из нас.
И не только у белых, но и у черных. Ведь у Джеймса Болдуина были очень странные отношения с отцом, точнее, с отчимом. Тот боялся и, в общем, ненавидел белых. И когда Джеймс Болдуин был мальчиком, то однажды пришла учительница белая, чтобы повести мальчика в театр.
Которая была принципиальным влиянием в жизни мальчика.
Но отец ее хотел выгнать из дома, потому что нечего делать с белыми черному мальчику.
Итак, возвращаясь к Болдуину, во всяком случае, так я думаю. И Болдуин сразу задает другой уровень обнаженности автора в своих рассуждениях о расовых проблемах. Несколько месяцев назад, когда со сторонниками Трампа можно было еще говорить всерьез, один из его поклонников сказал, или точнее написал, в Трампе нет ни на йоту расизма. И я рассмеялся. Тут за себя не можешь поручиться. А как это можно сказать о человеке, которого ты лично не знал, в нем нет ни на йоту расизма? Нелепая фраза. Тем не менее, возвращаясь к Болдуину, к его интонации. Интонация совершенно особая. Помните, мы с вами говорили недавно о фильме «Лунный свет», где главный герой – мальчик, молчаливый, ранимый, смущенный, мучающийся со своей, как он догадывается, гомосексуальностью. И вот представьте себе, неожиданный поворот, что этот мальчик вырос и стал поэтом, стал писателем. Он говорит силой и интенсивностью, которая абсолютно адекватна его детской робости, его детской уязвимости, его детскому страху. И он это преодолел, и он говорит. И это очень похоже на Болдуина, который тоже был гомосексуалом, и в 60-е годы американское общество было куда менее терпимо.
Не только американское, это было всемирное явление. Сейчас мы стали либералами, тогда все это было почти противозаконно.
И тем не менее, Болдуин не случайно уехал жить во Францию, которая была в какой-то степени терпимее в этом вопросе. Вот этот ломкий, хрупкий голос подростка, так, скажем, еще, может быть, говорит излеченное от заикания подросток в фильме «Зеркало» в начале, помните, прологи, он абсолютно заражает и доминирует своей интонацией всю картину. Он определяет сущность фильма. Если Сэмюэл Джексон читает и читает замечательно, его голос сопровождает обширный радикальный материал 60-х, здесь убийство Малькольма Экса и Мартина Лютера Кинга, и схватки в Селме, и многое-многое другое, горькое и страшное в истории расового конфликта, то Болдуин доминирует своей интонацией весь фильм. «Я не могу быть пессимистом, — говорит Болдуин, — потому что я жив». И эта фраза будет долго резонировать в ваших ушах. «Я не могу быть пессимистом, потому что я жив». Она произнесена очень медленно, с такими странными, логичными интонациями не актера, а человека, который вот сейчас подумал и сейчас это сказал. И вы присутствуете при рождении простой поэтической мысли.
«Дум спира стера, пока дышу, надеюсь».
«Я могу сказать, — продолжает Болдуин, — что будущее черных в этой стране точно такое же светлое и яркое, или точно такое же темное, как и будущее этой страны. Это проблема черных, но это проблема белых и черных. И белые люди должны ответить себе в своем сердце, почему им нужен нигер». «Я не нигер, — говорит Болдуин, — я человек, но если вы думаете, что я нигер, значит, это вам необходимо». И с этой фразы вы уйдете с фильма.
Дело в том, что нужно дать себе отчет, как страшно она звучит сегодня с экрана. Это очень оскорбительное слово, которое в газетах не печатают, а пишут так: N-word.
Да. Но он утверждает самое главное. Он утверждает, что если вы так говорите, то вам это надо. И это принципиальное определение расизма, это определение фашизма, если угодно. Если ты считаешь, что я ниже тебя, если ты считаешь, что моя жизнь стоит меньше, чем твоя, значит, это тебе надо.
Знаете, это напоминает мне знаменитые слова Фолкнера, южанина Фолкнера, который знал кое-что о расовых отношениях. Он говорил о бедных, нищих белых фермерах юга. Говорит: пусть я пьян, пусть от меня ушла жена, пусть меня боятся дети, пусть у меня нет работы, пусть я нищ, но зато я белый, а не черный. Вот это основа расизма. Это говорил Фолкнер, который понимал, что такое гражданская война, и понимал, что такое черная и белая Америка.
Фильм этот производит очень сильное впечатление. Я возвращаюсь еще раз к голосу Болдуина, потому что его неповторимая авторская, писательская, личная, выстраданная интонация абсолютно определяет как бы тональность фильма. Она его задает. Собственно говоря, я видел не фильм, а слышал и прикоснулся к миру автора, который вот так обнаженно и так принципиально говорит об этих вещах. Он придумал язык, на котором мы говорим о расовых проблемах, сказал им Тони Моррисон.
Андрей, Джеймс Болдуин был человеком своей эпохи. Это 60-е годы, годы напряженной борьбы за права национальных меньшинств в Америке. Это очень острые сражения, которые мы с вами не застали. Постепенно они утихли, и казалось, что они вообще ушли из поверхности американской жизни после того, как 8 лет в Вашингтоне, в Белом доме сидел афроамериканец в качестве президента. Как вы считаете, как этот фильм звучит в сегодняшней Америке?
Вот это очень интересно, Саша, это принципиально, потому что, действительно, если 8 лет назад нам казалось, что расовое противостояние исчезло, мы уже более...
Если Белая Америка проголосовала за черного президента, то какой может быть расизм? Так я рассуждал 8 лет назад, и я ошибался.
И мы оба ошибались, я тоже так думал. Теперь мы прекрасно понимаем, что на протяжении 8 лет эти подспудные темные силы, которые присутствуют в каждом из нас в какой-то степени, вышли на свободу. Вот это самое удивительное и, может быть, самое страшное. Поэтому картина, она вроде бы об истории. И речь идет о 60-х, в самом начале 70-х. Но сегодня картина обладает новой актуальностью. The question you've got to ask yourself, the white population of this country's got to ask itself, is why it was necessary to have a nigger in the first place. Because I'm not a nigger. I'm a man. But if you think I'm a nigger, it means you need it. And you've got to find out why.
На волнах Радио Свобода в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Победа Трампа на последних выборах расколола Америку на два непримиримых лагеря. В этой раскаленной атмосфере особенно актуальна история, которая учит тому, что все это уже было и прошло. Новая книга о Джорже Вашингтоне рассказывает о том, как первому президенту удалось объединить юную страну и выковать новую нацию. У микрофона ведущая книжного обозрения «Американского часа» Марина Ефимова.
Американский историк Тимоти Брин в новой книге «Путешествие Джорджа Вашингтона» разрабатывает важную, но не очень популярную тему – роль первого американского президента в объединении отдельных, самостоятельных и самодостаточных американских колоний в единый союз, в страну Соединенные Штаты Америки. Речь идет не о формальном объединении. Формально они и так уже назывались Соединенными Штатами. А о внедрении идеи этого единства в сознание рядовых граждан. Полное название книги Брина – «Путешествие Джорджа Вашингтона. Президент выковывает новую нацию». Надо вспомнить, что за 8 лет войны за независимость генерал Вашингтон уже проявил фантастическую способность объединять и вдохновлять солдат-колонистов, которые мало того, что были не обучены и не экипированы, но еще и свободолюбивы и недисциплинированы. Вот один из примеров.
В 1776 году, во время отступления от Нью-Йорка через колонию Нью-Джерси, американская армия таяла на глазах. не только от британских пуль и ядер, но и от того, что ополченцы, у которых кончался срок службы, просто уходили домой. К зиме осталось 2500 солдат и офицеров. Британцы считали, что эта оборванная, замерзшая толпа к весне растает сама собой, но просчитались.
Джордж Вашингтон хорошо знал человеческую природу. Понимая, что числом, мощью, дисциплиной его армия безнадежно слабее британской, Вашингтон использовал партизанские, по сути, методы войны и все мыслимые обходные маневры, обманные передвижения войска, технические хитрости вроде бастиона из хвороста, который издали казался неприступным, и свой основной психологический прием – внезапность нападения. Его отряды атаковали ночью, в метель, после перехода через заснеженные горы. И замерзшая, оборванная американская армия добивалась того главного, что дает солдатам силы – побед. Блин пишет.
Ко времени подписания в 1783 году мирного соглашения с Англией, Вашингтон был уже знаменит во всем мире, а в Америке стал кумиром. На Конституционной конвенции 1787 года ветвь исполнительной власти получила огромные полномочия только благодаря уверенности делегатов в том, что президентом станет Вашингтон. Он был единственным человеком, которому доверяли все. Представления о статусе президента были разными. Кое-кто считал его чуть ли не избранным монархом с пожизненными полномочиями. Сам Вашингтон, после войны, распрощавшись с армией, жил в поместье Маунт-Вернон и надеялся, наконец, вкусить радости семейной жизни. Но в рядах политической элиты царил такой разброд и хаос, что Вашингтон страшно неохотно, но все же признал, ему придется принять президентский пост, чтобы уберечь новую республику от превращения в новую монархию. Вашингтон был единственным президентом в американской истории, которого буквально волоком затащили в президентское кресло.
Весной 1789 года, перед отъездом из Маунт-Вернон на церемонию инаугурации, Вашингтон сказал своему другу: «Я чувствую себя как приговоренный по дороге к месту казни». Но именно во время этого путешествия в Нью-Йорк Вашингтон разглядел две проблемы, которые считал необходимым решить немедленно. К его смущению и стыду, во всех штатах, которые он пересек от Вирджинии до Нью-Йорка, народ принимал его с королевскими почестями. Парады, триумфальные арки, пушечные залпы, иллюминация, оркестры и гимны, ликующие толпы, крики и плакаты «Long live George Washington», прямо как «Long live the King». Правда, Брин так объясняет этот избыточный восторг.
«Шумный энтузиазм был типичной реакцией простых американцев». Напористых, требовательных, легко возбудимых и падких на развлечения. Это было проявлением новой, открытой коллективной политической культуры.
Однако, пишет рецензент книги Гордон Вуд, этот энтузиазм был и напоминанием, что большинство взрослых американцев всю жизнь провели под властью короля. Поэтому во всех речах, включая инаугурационную, Джордж Вашингтон разъяснял новый республиканский метод правления. Он был ужасно огорчен, когда его вице-президент, один из авторов Декларации независимости Джон Адамс, предложил официальный титул президента «Его Высочество, президент Соединенных Штатов Америки и защитник свобод». Вашингтон потребовал простого президента Соединенных Штатов Америки и обращения «Мистер Президент». Еще опаснее с точки зрения Вашингтона была другая проблема – тенденция к разъединению. В 1789 году, через 6 лет после обретения страной независимости, большинство американцев эмоционально были привязаны только к своему штату. Слово «страна» значило для одних Массачусетс, для других Вирджиния, для третьих Нью-Йорк. Их связь с абстрактным федеральным правительством была не очень понятной, непрочной и формальной. А перенаправить их интерес и лояльность к общему руководству, к общим задачам Союза было чрезвычайно трудно. Читаем у Брина.
Кругом было полным-полно оппонентов любому общесоюзному решению и начинанию, причем часто оппонентов близоруких и недалеких. Вашингтон называл их или людьми, разочарованными в своих несбыточных ожиданиях, или натурами по природе своей злокачественными. Он жаловался на газеты, которые распространяли, по его словам, любую вредоносную формулировку, если она была броской, любое грубое шутовство, и кормили этой отравой общественное мнение.
Чтобы обойти этих самоназначенных охранителей несбыточного политического совершенства, Вашингтон решил организовать встречу нового правительства непосредственно с народом. Став президентом, он совершил три путешествия – по Новой Англии, по только что вступившему в союз Род-Айленду и по Южным Штатам летом 1791 года. Он путешествовал без помпы, останавливался в местных гостиницах, питался в тавернах и выступал везде, но выбирал места, памятные со времен войны, например, место, где пролилась первая кровь. На него собирались толпы, ядро которых составляли ветераны. Джордж Вашингтон был, помимо всего прочего, замечательным актером. Особенно отмечают эффект присутствия, а также искусство паузы и даже искусство молчания. Как немногие президенты после него – Линкольн, Рузвельт, Кеннеди, Рейган – он убеждал не столько идеями, сколько своей личностью. Вашингтон был живым воплощением нового мудрого и справедливого союза. Джеймс Мэдисон, один из авторов Конституции, называл Джорджа Вашингтона примером благородного ума. Рецензент Гордон Вуд так суммирует результат путешествий Вашингтона в своей статье в «Нью-Йорк Ревью оф Букс».
Вашингтон знал, что, став первым лидером новой республики, он вступил на нехоженную территорию и понимал свою ответственность. Он предвидел, что тот тип правления, который выберет первое республиканское правительство, станет прецедентом для всех будущих правительств Америки. Более того, поскольку новая республика является самой большой со времен падения Рима, ее опыт может стать примером для будущих республиканских правительств во всем мире. «Глаза не только американцев», — говорил Вашингтон, — «но, возможно, и жители всего мира устремлены сейчас на это правительство».
«Если бы не поход Вашингтона в народ, — считает Брин, — судьба страны могла стать другой». Президент Авраам Линкольн защищал Союз Штатов, а президент Джордж Вашингтон создавал этот союз. Без него Линкольну нечего было бы защищать. Конец цитаты. Однако рецензент Гордон Вуд, один из многих борцов за несбыточное политическое совершенство, не забывает упрекнуть Вашингтона в том, что тот не взялся за решение проблемы, которая через три четверти века едва не разрушила созданный им союз – проблемы рабства. Вуд объясняет это просто. Как все рабовладельцы, пишет он, Вашингтон не знал, как жить и хозяйничать без рабов. Подними отцы-основатели вопрос об освобождении рабов в 1783 году, у республики отпала бы половина союзников среди американцев. К сожалению, сейчас в Америке даже профессиональные историки и журналисты поддались детскому радикализму, требовать от политических деятелей двухвековой давности соответствия сегодняшним моральным и социальным критериям.
Scripture says, everyone shall sit under their own vine and fig tree, and no one shall make them afraid. They'll be safe in the nation we've made. I want to sit under my own vine and fig tree, a moment alone in the shade, at home in this nation we've made.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». 1917 век спустя. Американцы о революции. Проза войны. Юнгер.
They'll be safe in the nation we've made.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Вторую часть «Американского часа». 1917 век спустя. Американцы о революции. Проза войны. Юнкер. В эфире новый выпуск нашего культурно-исторического цикла «1917 век спустя. Парадоксы и параллели». Фолкнер сказал: «Прошлое никогда не бывает мертвым, оно даже не прошло». Взяв знаменитый афоризм в эпиграфы цикла, мы погружаемся в вечно живое время прошлого, добравшегося до нас в виде исторических событий, художественных течений, музыкальных направлений, судьбоносных книг и, важная часть каждой передачи, стихов, которые, пожалуй, лучше всего остального способны передать дух времени. Вглядываясь в прошлое, мы ищем не эскапизма, позволяющего отдохнуть в давно прошедшем, а уроков, позволяющих лучше понять настоящее и заглянуть в будущее. Традиционные вопросы, которые эти передачи задают прошлому, звучат так: что было, что стало, что могло бы быть. В связи с столетием Октябрьской революции историки всех стран много и интересно пишут об этом действительно историческом событии. В том числе и американские ученые, которые выпустили несколько книг, посвященных революции. Вот с этого я предлагаю начать сегодняшний выпуск нашего культурно-исторического цикла. Одна из этих книг так и называется «Русская революция. Новая история». Ее написал историк Шин Макмикин. Любопытна эта книга тем, что она пытается пересмотреть историю революции и предреволюционных лет. В частности, автор пишет, что Россию представляли всегда крайне отсталой страной, которая вошла в Первую мировую войну как слабое звено Запада, и при этом забывают о том, что предреволюционная Россия развивалась с чрезвычайной скоростью. И тут он делает очень интересное сравнение. Он говорит, что Россия первых лет 20 века напоминает Китай первых лет 21 века. Скорость развития экономического была чрезвычайно велика и составляла 10% в год. Это гигантская цифра. И именно это не позволяет правильно понять мотивы революции. Как вы относитесь к этой теории? Гипотезе, скажем так.
Вообще ведь, как вы справедливо сказали, появилось, наверное, десятка-полтора, может быть, даже два новых книг, связанных с революцией, что очень интересно, по-моему, их больше на Западе, чем в самой России.
Ну, мне кажется, что это вполне естественно, потому что в России никто не знает, как отнестись к этой революции. А это уже не праздник, но это еще и не беда, никто не знает точно.
Саша, я тут совершенно с вами не согласен, что они не знают это. Я отношу это за счет такой инерционности, к сожалению, которая имеет место, потому что мы, в конце концов, в чем говорить о революции? Мы не имеем дефинитивной биографии Пушкина до сих пор, мы не имеем дефинитивной биографии Достоевского, написанной российскими учеными. Совсем недавний пример, по-моему, к стыду и позору русских писателей, бестселлером в России стал роман английского писателя Барнса о Шостаковиче. На русском языке романа Шостаковича нет. Это тоже вы считаете, что они не знают, что написать? Да, они не знают, что написать о Шостаковиче, потому что они не понимают ничего в музыке и ни в своей жизни не слышали ни одной симфонии Шостаковича. Вот и все причины.
Резко вы разошлись с ними. Ну хорошо, давайте вернемся к американским историкам тогда.
Американские историки, это очень интересно. Эти книги, их можно поделить, условно говоря, на два лагеря. Представители одного лагеря, и самым видным из них являлся основоположником как бы вот этой идеи Ричард Пайпс, известный американский историк и чрезвычайно консервативных взглядов человека, он служил в администрации Рейгана. Они считают, что революция 17-го года, большевистская, была случайностью во многом. Что-то случилось, получилось вот так как-то не так, что-то еще получилось как-то не так. И вот большевики в итоге захватили власть, и это был такой вот переворот, совершенно случайно, которого можно было избежать, потому что Россия была на правильном пути, вот как говорит американский историк, которого вы сейчас цитировали, бурно экономически развивалась, все было хорошо, и вот такое вот произошло несчастье. А другая школа, ее условно называют ревизионистами, и она расцвела где-то там в конце 70-х, начало 80-х годов, как раз когда я переехал сюда, в Соединенные Штаты, я стал свидетелем ожесточенных споров между вот этими двумя школами, тогда уже они велись. А вот эта школа ревизионистов доказала, что нет, все это закономерно, избежать революции было нельзя, а революция отражала существующий действительно колоссальный разрыв между правящей элитой и массами, и массы были недовольны, хотели изменения своих условий, отчаянно хотели его, и вот пошли вот на такие крайние революционные шаги. А большевики просто-напросто воспользовались этим массовым движением, и им удалось его возглавить. Вот эти две школы. Это очень интересно, потому что я, когда вот стал размышлять над этой проблемой, подумал вот о чем. Хорошо, да, вот я бы жил в Петрограде с 17-го года, и мне бы мой знакомый профессор экономики, не знаю, существовали ли они тогда такие в 17-м году в Петрограде, стал бы говорить, что «О, ты посмотри, как наша страна развивается замечательно, вот 10% прироста годовых, неслыханно она вообще выходит в мировые лидеры, все в порядке, все хорошо». А я бы сказал, да, все хорошо, все в порядке, но почему-то я на своей шкуре этого не чувствую. А я вижу, что очереди в хлебные магазины, я вижу, что перебои со снабжением, я вижу, что фабриканты пытаются выжать из рабочих побольше труда за меньшую заработную плату и так далее и тому подобное. То есть одно дело – абстрактные цифры, о которых потом узнают, так сказать, историки и их переводят в своих трудах. Другое дело – это ощущение реальности и то, что мы сейчас называем слоганы, те лозунги, которые в этот момент выбрасывают политики, причем талантливые, энергичные политики, ну, как он в первую очередь, конечно, оказался Ленин, возглавивший большевиков. Он быстро сумел перенять все популярные слоганы того времени: «Фабрики рабочим», «Земля крестьянам», «Мир народам». Все. Все было сформулировано. Это были эсеровские лозунги, вовсе не большевистские. Ленин не ожидал победы февральской революции. Ленин, когда приехал в Петроград, вернулся из эмиграции, тоже не сразу сориентировался в ситуации. Но когда он сориентировался, то он поступил, как должен поступить гениальный политик, как я ему не являлся. Он апроприировал чужие лозунги и кинул их в массы, и стал их пропагандировать, озвучивать с гораздо большей энергией и напором, чем это делали те партии, которые придумали эти лозунги, чем те же самые СССР, и перехватил инициативу.
В связи с этим вышла еще одна интересная книга, которая так и называется «Ленин на поезде». Это книга историка Кэтрин Мэридейл, которая подробнейшим образом рассказывает о том самом поезде, который привез Ленина в Россию. Вы говорите о закономерности или случайности, и то, и другое. Конечно, была революционная ситуация, но, конечно, была и случайность. Вообще, вот представление об истории, о том, что есть какие-то законы, которые действуют обязательно, как законы физики, это то, с чем мы выросли в школе, они, конечно, не имеют отношения к реальности, потому что в истории всегда есть свобода, та самая свобода, которая позволяет случаю вмешаться в ход дела. И этот самый поезд с Лениным был тем самым случаем. Знаете, как Черчилль про него сказал, что на этом поезде в Россию приехало самое опасное оружие, которое только бывает. Оно было хуже, чем бацилла чумы, которую привезли из Швейцарии в Россию. Вот эта вот бацилла чумы и привела к революции. Не только она, но это был тот самый случай, которого могло бы не быть, и который привел к тому, что 25 миллионов человек было убито в результате гражданской войны и революции.
Знаете, я в таких случаях всегда вспоминаю замечательный рассказ Рэя Брэдбери о том, как наладили,
бабочки, да?
Да, наладили путешествие в прошлое в какой-то момент на Земле, и вот проходят экскурсии, и всех предупреждают, что вот можно идти только по этой узкой тропе, а никоим образом нельзя отступиться, поскольку это может каким-то образом отразиться на будущем. И вот один человек, тем не менее, оступается, и он раздавливает бабочку. Приехал-то он в это вот прошлое, вот на экскурсию в прошлое из процветающей демократии. Но после того, как он раздавил бабочку, возвращается он в диктатуру, страшную тиранию, потому что весь ход мировой истории из-за этой раздавленной бабочки изменился. Это замечательный рассказ и замечательная идея. Но мы ведь не знаем, где и как возникают бабочки. Мы не знаем, где и как наступать. Я совершенно с вами согласен, когда мы говорим о роли случайности, для меня эта случайность всегда персонифицируется в каких-то конкретных личностях. Потому что я всегда говорю, да, вот мог не родиться Владимир Ильич, такой бы не появился на свет, очень может быть, что и Октябрьская революция бы не произошло. Но когда такой человек уже появился, то он сумел оседлать эту волну истории, которая шла без него. Очень может быть, что вместо него этим человеком, который бы оседлал, был бы Троцкий, стал бы Троцкий, скажем, или тот же Сталин.
Сталин-то вряд ли, но с Лениным, конечно, было просто, потому что единственное,
единственная партия, которая была против войны с самого начала и до конца, это была партия Ленина. И это, конечно, определило всю историю России, потому что все историки, какой бы линии они ни придерживались, говорят об одном, что естественно, что корни русской революции надо искать в Первой мировой войне.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Мы с Соломоном Волковым продолжаем очередной выпуск нашего культурно-исторического цикла «1917 век спустя. Парадоксы и параллели». Сегодня я предлагаю поговорить о том, как Первая мировая война отразилась в литературе. Причем именно в прозе, потому что о стихах Первой мировой войны мы поговорим в следующий раз. И это большая интересная тема. Но проза Первой мировой войны стала чрезвычайно важным событием для западноевропейской и американской литературы. Характерно, что именно для западной литературы Первая мировая война стала большой темой. Кто наши любимые писатели? Это люди, которые писали о Первой мировой войне. Это, в первую очередь, Хемингуэй «Прощай, оружие». Это Швейк, книга, комический эпос о Первой мировой войне, которую мы знали наизусть. Это Ремарк о Западном фронте без перемен. Это много других. Олдингтон, Барбюс, Грейвс. К сожалению, эта книга очень мало известна в России, но его мемуары о Первой мировой войне, со всем этим покончено, считается лучшим образцом военной батальной прозы. Это тот самый Грейвс, который был так тяжело ранен, что он уже не надеялся выжить. Он прожил 90 лет и написал огромную кучу сочинений, в том числе очень знаменитый исторический роман из Древнего Рима «Я Клавдий». Но все эти писатели, они все были пацифистами, все проклинали войну. Наверное, самое потрясающее в этом списке – это книга Хемингуэя «Прощай, оружие», потому что это первая книга, прославляющая дезертира. Я не знаю другой книги, которая бы героизировала этот образ. Между прочим, другая книга Хемингуэя, следующий его роман «Фиеста» – это книга о любовнике импотенте. Такого ведь тоже не было. Вы знаете, мы об этом забываем, потому что обаяние Хемингуэя так велико, что мы забываем о том, что, собственно говоря, происходит в книге. Мы следим за тканью сочинения, но не за его сюжетом. Мы забываем о основных источниках этих книг. Они все находятся на фронтах Первой мировой войны. Это потерянное поколение, которое нашло себя в прозе. Но есть одна книга, которая резким образом выбивается из всего этого ряда. Книга, которую никак нельзя отнести к пацифистским. Это книга Эрнста Юнгера «В стальных грозах». Я даже не знал, что есть русский перевод. Оказывается, вышел в 2000 году русский перевод этой книги. Я читал ее по-английски. Она очень долго не переводилась на русский язык, потому что она была любимой книгой немецких консерваторов, в том числе Гитлера. Они очень любили нацисты, хотя они очень не любили Юнгера, а автор презирал нацистов. Но книга эта «В стальных грозах», она выдержала невероятное количество изданий. Первое издание вышло в 1920 году и с тех пор без конца переиздавалось. Книга эта чрезвычайно странная. Это роман о радости войны. Но это не какая-нибудь красивая рыцарская война. Это Первая мировая война, которая вся в крови и кишках. Это страшное описание сражения. Сам Юнгер был одним из главных героев Германии. Он получил все высшие награды. Он был 14 раз ранен. Он был абсолютно измордован этой войной. И он был в восторге от нее. Он описывал эту войну честно, прямо, но с энтузиазмом, и этим эта книга отличается от всех остальных. Вот давайте я прочту несколько строчек из Юнгера для того, чтобы понять всю сложность этой книги. Он пишет: «Я сделал здесь одно наблюдение, и за всю войну, пожалуй, только в этой битве. Бывает такая разновидность страха, который завораживает, как неисследованная земля. Так в эти мгновения я испытывал не боязнь, а возвышающую и почти демоническую легкость. Нападали на меня и неожиданные приступы смеха, которые ничем было не унять». Кончается книга тем, что героя очередной раз тяжело ранят, он попадает в лазарет, и он говорит, что «ну вот, для меня война кончилась», и достает из ранца то, что его утешало все время в войне, любимую книгу, а именно Лоренса Стерна «Тристрам Шенди».
Я думал, что он достанет бутылку водки.
Я думаю, что с водкой у него было все в порядке, хотя он был юным и отнюдь не циничным солдатом. Он был штурмовиком. Он был тем самым элитарным воином, который, в общем-то, и составлял возглавлял гордость германской армии. После этого Юнгер, как известно, стал очень крупным философом немецким, очень интересным писателем. Дневники Юнгера — это потрясающе любопытное чтение. Но самая знаменитая его книга так и осталась. Та самая книга, посвященная Первой мировой войне в «Стальных грозах».
Stand eine Laterne und steht sie noch davor. So wollen wir uns da wiedersehen. Bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marleen. Wie einst Lili Marleen.
Соломон, а теперь давайте поговорим о том, как Первая мировая война отразилась в русских романах. Я знаю три романа, которые посвящены Первой мировой войне, три больших романа. Это «Тихий Дон», это «Доктор Живаго» и «Август 14-го». Причем первые две начинаются с Первой мировой войны, но они о ней быстро забывают. И когда мы говорим о Первой мировой войне, мы не вспоминаем Шолохова и Пастернака как авторов именно эпопеи Первой мировой войны, потому что гражданская война затмила ее. Но вот в «Августе 14-го» уже книга посвящена точно именно этой проблеме. Причем, обратите внимание, все три писателя – нобелевские лауреаты.
Вы знаете, Саша, я недавно перечитывал любимого своего литературного критика русского Дмитрия Святополка-Мирского. И у него чрезвычайно интересная заметка, он потрясающий совершенно такой маленький эссе о прозе Бабеля, которое начинает с размышления о том, что русская литература, в отличие от литературы французской, английской и немецкой, ничего примечательного не создала о Первой мировой войне. Вот тогда это заметка 1925 года, тогда это замечание было совершенно справедливым, да. Это интересно, к 25-му году, когда уже появились блестящие произведения о гражданской войне, о Первой мировой войне, ничего не появилось. Это тоже интересно. Вот вы говорили о том, что почему не пишут о революции, не знают, что написать современные российские истории. А что случилось с российскими писателями после революционных годов? Почему они не написали ничего
о мировой войне? Потому что гражданская война затмила Первую мировую войну.
Видите, это на самом деле очень сложные какие-то обстоятельства. Вот я никогда об этом не задумывался до того, как эту заметку Мирского прочел. И действительно, я стал напряженно, так сказать, думать. У меня дома в Нью-Йорке, как вы знаете, довольно обширная библиотека, и в ней я обнаружил книгу, которую я даже забыл, которую я привез из Советского Союза. Это «Война» Всеволода Вишневского, роман так называется «Война». Толстый довольно том, над которым Вишневский работал несколько десятилетий и так никогда не закончил. Это любопытная попытка. Вообще Всеволод Вишневский, на него сейчас навешивают много собак, и он, наверное, многие из этих собак им заслужены были. Но он был очень одаренным и новаторским автором. В частности, вот он пытался экспериментировать с прозой. Он, конечно, в первую очередь интересен как замечательный драматург и киносценарист, но вот этот роман тоже очень любопытен. Там есть одна вещь. Он очень интересно построен, сочетание документального материала, экспрессионистской прозы. Это все, к сожалению, очень неважного качества. Не получилось. И было опубликовано только после его смерти, уже в собрании сочинений посмертного Вишневского. И действительно пришлось русской прозе ждать до появления «Августа 14-го» Солженицына. И с этим романом Солженицыну, я считаю, тоже не повезло. Вообще, я считаю, не знаю, согласитесь ли вы со мной, что Солженицын до сих пор остается недооцененным и непонятым писателем. При всем том, что практически каждый грамотный человек в России знает о нем. Его произведения проходят в школе. «Архипелаг ГУЛАГ» включен в школьные программы. Его бесконечно переиздают. Имя у всех, как я уже сказал, на слуху. А все-таки его не читают.
Вы знаете, мне кажется, что это вина самого Солженицына. У Солженицына было три этапа, как мы знаем. Первый этап – это «В круге первом», «Один день Ивана Денисовича». Это романы, которые чрезвычайно увлекательно написаны. Просто и увлекательно. Второй этап, который, я считаю, зрелый, Солженицын явил русской литературе свой гений. Это книга «Архипелаг ГУЛАГ», которая представляется мне одной из самых важных книг 20 века. А третий период – это период эксперимента. Мы все время забываем о том, что Солженицын постоянно экспериментировал со стилем. «Архипелаг ГУЛАГ» – книга экспериментальная. Она напоминает постмодернистскую «Ризому». Не вяжутся эти слова с Солженицыным, но напрасно. Вот, например, такой хулиган наш, как Константин Кузьминский, очень высоко ценил «Архипелаг ГУЛАГ» именно как стилистическое новаторское произведение.
И третий этап в жизни и творчестве Солженицына связан с его работой над «Красным колесом». «Красное колесо» – авангардная книга. Она одновременно консервативная и авангардная. В этом нет никакого противоречия. Хлебников был и авангардист, и консерватор в языке. Мне кажется,
Архаист
уж точно. Да. И мне кажется, что этот эксперимент во многом был связан с изучением опыта литературы 20 века авангардной. Огромное влияние на Солженицына оказал Дос Пассос. И вот эта идея монтажа газеты, материалы документальных, включения их в роман, она идет, по-моему, от Дос Пассоса. Но язык, которым написана эта книга, он придуман, он специально создан для того, чтобы сочинять эту книгу. И мне кажется, что именно это погубило ее для читателей. Эта книга неподъемная. И я очень мало знаю людей, которым нравится «Красное колесо». Один из них был наш общий друг Лев Лосев, который очень высоко ценил это сочинение.
Рассуждения Лосева, в частности, об августе 14-го, они на меня оказали большое влияние в моем восприятии Солженицына. Вообще, я должен сказать, что на сегодняшний день писание Лосева о Солженицыне мне представляется одним из самых здравых и точных. Это вообще очень типично для Лосева, такая здравость, трезвость оценок. И эти оценки всегда выражены прекрасным, внятным русским языком. И вот это была одна из его главных идей, что мы все привыкли видеть Солженицына не только политического консерватора, но также и эстетического консерватора, каковым он ни в коем образом не являлся. Наоборот, как вы правильно заметили, и это на этом всегда настаивал Лосев, Солженицын всю жизнь экспериментировал. И да, для него был образцом американский писатель Дос Пассос, но также для него была образцом русская авангардная проза того времени. Замятин.
Замятин был любимым писателем.
Да.
Андрей
Белый оказал колоссальное влияние своей модернистской прозой, романом «Петербург» и другими прозаическими своими произведениями. Колоссальное влияние оказал на Солженицына.
Соломон, ну и как же, по-вашему, война описана Солженицына?
Это очень интересно. Когда читаешь, конечно, вот август 14-го, то тебя охватывают противоречивые чувства. Это, безусловно, нелегкое чтение. Безусловно, нужно подойти к нему с доверием. Это то, что Прокофьев называл «нужно верить фирме». Но когда, если ты веришь фирме и как бы вот преодолеваешь сложности в постижении этого падения, то ты получаешь настоящее эстетическое удовольствие, потому что, как тоже справедливо отмечал в своё время Лосев, Солженицын не халтурит. Все эти вот словечки и описания, все продумано, все взвешено. Это все есть результат огромного творческого труда.
И вы знаете, Борис Пармонов был гостяк у Солженицына, один из немногих. И он рассказывал, что у него было 4 письменных стола. И он переходил от одного к другому, чтобы собирать и реализовать этот гигантский материал.
Знаете, чтобы доказать вот это свое соображение, чтобы не быть голословным, я прочту сейчас небольшой отрывок из августа 14-го. Необычайно вкусно вот написанное, которое описывает бытовую фронтовую сцену. Артиллерийские кони и их поэт водой из колодца. Смотрите, как это звучит замечательно. Колодец был обетонирован и с шеломком наверху. От него уже длинная тень. С гульным грохотом в бетонной трубе одно и то же прицепленное ведро быстро спускали и поднимали сильные солдатские руки, крутя валик и выбирая цепь. Тут же переливали в котелки, в другие ведра, торопя друг друга, броня расхлебаемыми и безрукими, подталкивая и наплескивая грязи вокруг, а уже опорожненные выпитые котелки снова со звяком совались, ища себе струи. Наполненные артиллерийские ведра бегом, без расплеска, относились к разнузданным крупным нежным лошадиным губам. Рычали на артиллеристов, что по таким бидонам никакого колодца не хватит, впрок не наливать, эй, впрок не наливать, пей здесь, сколько брюхо терпит, и на головы не лить, эй, вы, охламоны, вон, в озеро беги, суйся по шею. Это же стихи.
Не знаю, по-моему, это все очень тяжело читается, и все эти словечки, которые переполнены это описание, они, мне кажется, все излишним. Вы помните, как у Толстого написано? Та же самая сцена, подходит отряд к колодцу, все, что там написано, солдаты выпили колодец до грязи. Вот это уже бабельская фраза, а не солженицынская.
А я хочу прочесть еще маленький отрывочек, который демонстрирует эту вот связь и подражание в известной степени, влияние Дос Пассоса на Солженицына в плане монтажа. Это очень смешно, забавно и тоже, по-моему, очень легко читается. Отрывки как бы из газет того времени, как их смонтировал Солженицын. Превосходно, по-моему. Это называется вскользь по газетам. «Живой труп, тот, кто не знает волшебного действия лецитала, стимулол от мужской неврастении, московская касса взаимопомощи невест, кокосовые гамаки для дам, лондонские духи клик-клик, эс-букет. Счастье и случай дают богатство, участвуйте в лотерее». Этический идеализм в общественных делах, которым так богата славянская душа, но обеднел просвещенный Запад. На встрече президента Французской Республики 7 июля устраивается морская прогулка с оркестром музыки на большом первоклассном пароходе «Русь», исключительно для фешенебельной публики. Безразличие французской демократии к внешней безопасности страны, торжество антипатриотических партий во французском парламенте. Покушение на Григория Распутина. На все расспросы отвечала «он антихрист», оказалась крестьянкой сибирской губернии Хионии Кузьминичной Гусевой. Жизнь Распутина вне опасности. И так далее и тому подобное. По-моему, это очень забавно.
Соломон, мне кажется, что этот монтаж цитат из газет создает панораму того времени, вернее, панорама, какой она видится читателям газет, они на самом деле, конечно, как всегда, газеты врут и точно не передают духа времени, но что-то они рассказывают нам, и вот это что-то составляет контекст для романа «В августе 14-го». Но, знаете, если говорить честно, то мне кажется, что эта книга никогда не останется той самой книгой о войне Первой мировой, как, скажем, «Война и мир» о Отечественной войне 12-го года. Мне кажется, что такая книга еще не написана.
Вы знаете, Саша, я вам отвечу цитатой из Джеймса Бонда: «Никогда не говорите никогда».
Возле казармы в свете фонаря кружат попарно листья сентября. Ах, как давно у этих стен я там стоял, стоял и ждал тебя, Лили Марлен, тебя, Лили Марлен.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Андрей Загданский, Марина Ефимова и Соломон Волков. Режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Лапарაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ მხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოში ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება, საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
ევროპელები ცხოვრობენ ასე და იციან დამოუკიდებლად ცხოვრება და ქართულ სტუდენტებს არ აქვს საკუთარ თავზე ზრუნვის უნარჩვევები და ეხლა გვიწევს.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
His country.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
city, gone to my baby's head. Bright lights, big city, gone to my baby's head. Tried to tell the woman, but she won't believe a thing I said. Gonna need my help someday. Go light, pretty baby. Gonna need my help someday. Gonna wish you'd listen to some things I say. Try to tell him she don't believe a word I said.
საქართველოში ღამის 2 საათი სრულდება. რადიო თავისუფლება დროებით წვეთს მოუწყებობას. გემშვიდობებით დილის 8 საათამდე და მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. გვისმინეთ ციხშირეზე FM 107.4.